как живешь, моя библиотека. Совместный проект Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и Иркутского радио.
Здравствуйте, у микрофона Наталья Ключевская. Вот и календарь сменил свой золотистый сентябрьский на темно-коричневый цвет октября. Дни стали короче, но от этого не менее насыщены интересными и веселыми мероприятиями, которые проходят в стенах гуманитарного центра. Хотя почему только в помещении? Праздничная программа ко дню микрорайона «Университетский» собрала жителей и гостей на уличной площадке напротив торгового центра «Снегирь». Даже погода неожиданно подарила яркое солнце и синее небо. Коллектив гуманитарного центра имени семьи Полевых подготовил концертную программу, которую своими красочными номерами украсили детские хореографические коллективы, новое поколение, улыбки и хип-хоп-данс.
Добрый сентябрьский вечер, уважаемые жители и гости микрорайона «Университетский». Это Иркутск, это наш дом, это наш город. К этим словам может присоединиться каждый из вас. И сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить день рождения нашего любимого университетского, самого лучшего района Иркутска. Район «Университетский» всегда было и есть чем гордиться. Две школы с бассейнами. И, кстати, еще одна в Союзе совсем скоро распахнет свои двери для ребят. Два подземных перехода, два торговых центра, поликлиника, бизнес-центр и 7 детских садов. Прекрасная дорожная развязка, шаговая доступность и ледовые дворцы, прекрасная зона отдыха в Паде Долгой, Иркутский госуниверситет. Наш район растет и развивается, строятся новые жилые дома. И для приветственного слова приглашаем на сцену заместителя мэра, председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска Митхо Антона Алексеевича.
Сегодня я хочу поздравить всех жителей, всех неравнодушных, активных жителей микрорайона «Университетский» с очередной годовщиной нашего микрорайона. Хочется отметить, что это уникальный микрорайон, и уникальный он тем, что здесь находится гуманитарный центр. Сегодня гуманитарный центр – это не только жемчужина микрорайона, но и в целом города и области, Иркутской области. Творческие коллективы, коллективы библиотеки. Это все делает культурную жизнь микрорайона очень насыщенной.
Важным литературным событием месяца для читателей и сотрудников гуманитарного центра стало участие в фестивале «Дней русской духовности и культуры. Сияние России». Этот фестиваль в регионе создан в 1994 году по инициативе Александра Шахматова, потомка русской эмиграции из Австралии, певца. Именно он организовал первые дни русской духовности и культуры на Урале, в Сибири под названием «Душа России», «Сияние России», «Казачий покров». Шахматов предложил Валентину Распутину провести такие же дни в Иркутске, и они вместе открывали «Сияние России». На долгие годы основной темой фестиваля стали духовность, сохранение традиций русской классической литературы и чистоты русского языка. Вот в этом году книжные выставки, творческие встречи с приглашенными гостями фестиваля, писателями России, прошли в гуманитарном центре.
Праздник с книжкой или нескучное чтение?
Член Союза писателей России, известный своими работами по военной прозе, биографиям советских полководцев и исторической тематике, Сергей Михинков. Его творчество удостоено множества престижных наград и призов. Среди наиболее известных произведений Сергея Михинкова – романы биографии маршалов Советского Союза Георгия Жукова, Ивана Конева и Константина Рокоссовского, а также исследования трагической судьбы генерала Михаила Ефремова.
Почему именно эта тема вас...
Вот на этот вопрос мне очень трудно ответить. Ну, может быть, потому что я родился и вырос в той местности, где война была 2 года. С октября 41-го до октября 43-го. Но родился я после войны, через 10 лет после победы. Рос я среди вдов, среди ветеранов, которым было, допустим, некоторым было 45, это молодые мужики были, но их война потрепала так, что это уже были, ну, какие-то дядьки уже пожилые, так нам казалось. Потом земля вся была в этих, в окопах и воронках. Любимыми нашими игрушками это были, вот, из леса мы приносили, там, каски, гранаты, там, ну, идем играть туда. Так, сегодня вы будете немцами, мы будем русскими. И вот приходили в деревню в касках там русских и немецких. Этого всего было очень много. Вот. Может быть, поэтому. Потом я застал время, когда они были молодыми людьми, как я вам уже рассказал. Потом, когда приходили в баню, мы видели эту картину. Все были избиты. Все в рубцах мужики были, понимаете, все. Спросить было неловко, спрашивал что-то у отца. Отец сам был весь израненный. И вот как-то так вот. А потом я работал в газете, мне поручили страницу «Патриот». А там обязательно на этой страничке должен был статья о ветеране, статья о, или материал о ныне служащем, о работе ДСААФ. Там, ну, еще что-нибудь, как НВП преподают в школе, там, понимаете. И я начал встречаться с этими ветеранами и беседовать с ними. А некоторые из них соглашались рассказать ту правду, которую они говорят, ну вот, слушай, я тебе расскажу, но никому не рассказывал. Ну, ты, пожалуйста, не публикуй этого. Я сказал, все, не буду публиковать. Ну, и вот эти рассказы потом... Из них появились 2 книги в центре полиграфа, целиком из этих составлены. Ну а потом это вот все больше и больше, это что-то вот вы сказали там, чем дальше там, ну вот это сработало. Понимаете, тут остановиться было невозможно. А теперь я уже, вот это моя тема, и вот самое главное — это документы. Работа в архиве. Слава Богу, сейчас часть архива выложили в интернет. Часть материалов я находил в школьных библиотеках. Тогда они были еще не выброшены, не сгорели. Потому что вот во времена развала СССР многие школьные музеи, собрания, письма, которые там фронтовики писали. Ведь они писали вот туда, где воевали. Это какие-то честные были рассказы. Человек собирался умирать и заводил тетрадочку и вносил туда все, что помнил. Иногда это даже то, чего человек не мог рассказать кому-то. А вот ему казалось, я напишу это, и пусть это будет так, и это только мое. Вот, а эти тетрадочки, к сожалению, многие письма погибли от напряжения вот наших. Вот это мой материал. Это же вот творчество, это вообще непознанная такая вот субстанция, как что-то такое. Почему снятся чужие сны человеку? Причем навязчиво, одни и те же. То есть ты этого не переживал, потому что ты не жил в это время. И вдруг один и тот же сон тебе снится на протяжении жизни. Пока ты что-то не сделаешь, и он тогда от тебя отстанет. Все сложно, понимаете? Потому что иногда пишешь книгу и думаешь, черт возьми, это ведь трудная вот тема. А потом опомнишься, она уже вроде сделана. И ты чувствуешь, что ты сделал это с какой-то легкостью, наверное, плохо, потому что слишком легко. А это вот какой-то, видимо, ты просто был выбран писарем и просто записал это все добросовестно. Может быть так. Потому что иногда на какие-то вопросы себе... Иногда фраза приходит во сне или там перед утром. Ты думаешь, ты ее оцениваешь, думаешь, черт возьми, я такое не придумаю, она сама пришла, надо ее записать. Утром просыпаешься, а ее нет.
Молодой талантливый прозаик, лауреат многочисленных литературных конкурсов и премий Юрий Лунин. Его рассказы публикуются в ведущих отечественных изданиях. Особое внимание уделяет детским рассказам и малой прозе. Наиболее известные произведения – сборник рассказов «Святой день» и книга «Фиолетовая рыба».
Ну, в общем, это рассказ о том, как вообще жизнь и мировоззрение человека меняется из-за благодаря литературе. И в моей жизни произошло нечто похожее. В 17 лет я тоже получил, это был не аппендицит, то есть рассказ не 100% автобиографический. Я получил достаточно серьезную травму, по глупости, причем очень смешно, как бы так. Если бы это не было так грустно, это было бы, наверное, смешно. Я упал с дерева. Вот. И на 3 месяца я загремел в больницу, были у меня там какие-то операции на позвоночник. Вот. И именно тогда я как-то стал смотреть на жизнь по-другому, потому что до этого тоже был таким достаточно, ну, более легкомысленным. Наверное, моя жизнь, она бы в этом легкомысленном ключе, она, может быть, бы и дальше как бы потекла, если бы не случилось вот это событие, из которого простекло много других событий. И я понял, как бы, что жизнь, что ее картина, она более как-то серьезна, священна, чем та беззаботная картинка, которую я до этого как-то придерживался. И тогда я задал себе какие-то важные вопросы, такие ключевые, то, что, наверное, Достоевский называл «последние вопросы». Да, такие, о самом чем-то важном, по большому счету. И стал внимательно искать ответы на эти вопросы у писателей, философов. Вот. Стал по-настоящему читать. То есть я не был до этого таким книгачеем активным. Это потом захотелось писать что-то и самому. Главным образом, после того, как по-настоящему прочел я прозу Чехова. Вот. Я как-то, для меня стала эта фигура просто объектом какого-то поклонения. И до сих пор, наверное, Антон Павлович для меня это такой важнейший писатель. Этот больничный опыт, он в дальнейшем, из него вот произрастает как бы литературная деятельность. То есть из всего как-то так Господь устраивает, я так думаю, да, что печальные вещи, происходящие с нами, они становятся частью нас и становятся нашим богатством все равно в итоге. И другая деятельность, другая работа, которой я тоже занимаюсь, она тоже оттуда, вот, отчасти. Несколько лет назад я вдруг просто подумал, чем бы я хотел заниматься, если бы вот мне разрешили всем чем угодно заниматься. Что бы меня могло вывести, какое дело могло бы вывести из этого кризиса? Я подумал, что я мог бы в качестве клоуна ходить по больницам. Я вбил поисковую строку в интернете «больничный клоун». Ну, мне хотелось узнать, обучают ли этому где-то. Оказалось, что есть даже какие-то фонды, некоммерческие организации, которые занимаются развитием больничной клоунады в нашей стране. И вот на сайте одной из этих организаций я заполнил анкету. Ответа не было никакого. То есть 2 года я, помечтал и прошло. И тут совершенно неожиданно 2 года спустя мне позвонили и сказали, что Юрий, приходите, будем дальше у вас как-то проходить какие-то дальнейшие круги отбора. Вот. И так началась история вот больничной клоунады, которой я занимаюсь большим удовольствием по сей день.
Вы его делали.
Автор детских книг, историй, приключений и фантастических произведений Алла Озорнина. Ее герои полюбились многим читателям благодаря уникальному стилю изложения и вниманию к деталям сибирской природы, историческим реалиям региона. Книги Аллы Георгиевны переведены на иностранные языки и пользуются популярностью у детской аудитории.
Я работала психиатром. Потом тяжело журналистом.
А как пришли к детской литературе?
Так что обращайтесь, пока я здесь.
А в детскую литературу как? Ну, я не знаю. Почему начали писать для детей?
Да, с 11 лет. Да, да, 18 лет. Так что стаж большой, товарищи. Папа был писатель. Вот, ну, вы понимаете, наверное, дети и родители всегда одинаковые. Не дают нам детям жить нормально. Ну, правда же, рада знает, что и посуду помой, и еще что-то сделай. Поэтому, когда учишься со второй смены, это очень хорошо. Широкие, а с утра... Ты можешь сделать все, что угодно. И я, естественно, читала. И вот с утра садишься, и, значит, за чашкой чая читаешь, а уже и в школу идти. И вот однажды, попробуйте определить, открывается дверь, и заходит папа. Ну, Андрей это знает, мы-то с ним давно. Вот и говорит, зовет: «Галонька, Аленка, идите, что, посмотрите, что я достал». А тогда же слово «достал» было, это в смысле «купил где-то». Тайком, да? И вот такое вот заносит большое, вот такое тоненькое, прозрачное. Определите, что это? Что большое, вот такое, вот таких размеров.
Окно.
И вот такое, и прозрачное, нет. Ну почти. Стекло, казалось бы, сейчас все там стекло. А он понес это стекло себе вот в кабинет и говорит: какое счастье, я же все-таки достал его. И мне говорит: только не заходи в кабинет. А мне же интересно с утра. Одно дело, понимаете, читать на кухне 110-й раз вот эту вот «Всадник без головы», а другое дело зайти в кабинет, а там же стекло, и вот так вот всяко разно опереться на него. Да, я слышу треск. Господи, ну вы знаете, что было вечером. У всех дети, как дети, ты неизвестно, в кого уродилась. Но родители, они все равно приходят в себя спустя какое-то время. И снова, значит, открывается дверь, и папа: смотрите, что я достал все-таки второй раз, все-таки мир не без добрых людей. Наконец-то, ты сюда не заходи даже. Ну что же делать-то? И правда, мне так стало стыдно, у всех дети как дети, а я-то... Я с утра не стала читать 110-й раз, 111-й раз уже «Всадник без головы». Я думаю, я сейчас уберусь, помою все. И я, понимаете, уже чистота дома идеальная, а зима и как-то душковатая. Думаю, сейчас я быстренько везде форточки открою и все. Ну и быстренько везде открыла в кабинете, заскочила на стол... А там же стекло, и слышу хруст. Представляете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну что же делать-то? Я думаю, я не вернусь домой. Не вернусь. А у кого я могу жить? А только у дяди Гриши. Потому что он работал, знаете, в газете, а тогда, чтобы общаться, они почему-то, которые приезжали из районов, они не жили в гостинице, они жили у него. И вот такая вот, знаете, у них 10-15 человек. И вот так вот, я думаю, я тоже затеряюсь среди них. И тоже так же. И, значит, и еще, знаете, с первого этажа было слышно вот этот вот гул, потому что люди же кучкуются, обсуждают что-то там, политику. И знаете, и я зашла в подъезд в 8 часов вечера, потому что я со второй же смены училась. И знаете, какая-то странная тишина. Я, значит, поднимаюсь, а там же дверь всегда открыта. Я толкаю, она не открывается. Я толкаю, она не открывается. Я позвонила, и выходит тетя Ильда, говорит: Алла, а ты что пришла-то? Я говорю: да вот, тетя Ильда, что-то я замялась, я же в 5 классе училась, что там, ребенок. Она говорит: ну ладно, иди пока к дяде Грише в комнату, а я, значит, это, пока тут чай поставлю. Ну, я захожу в комнату, а там же тоже много книг, как у нас, только они расставлены-то по-разному. И представляете, вот это у нас только наверху стоит, а это, думаю, а что же у них наверху-то? И я быстренько заскочила на стул, ну, представляете, и тетя Ильда забегает, говорит: что это? Гриша не перенесет, ведь он же всех по гостиницам носит это, растолкал, чтоб только прийти и работать спокойно за столом. И я стою и боюсь шевельнуться, потому что, чтоб еще больше не было этих осколков-то. И в это время, значит, так весело хлопает дверь, и, значит, дядя Гриша кричит: «Ильда, Ильда, ты где? Я скорее, я бегу, чтобы скорее начать работать! Ильда, да ты...» «Что такое, Ильда, ты где? Ильда, что случилось?» У них четыре комнаты, он в одну комнату, в другую, в третью, и забегает, а я на столе, значит, и он, значит, а тетя Ильда стоит и вот так вот делает. Господи, я думаю, сейчас меня тоже будут ругать, а он просто сказал «да» и сказал: «Алла, слазь, посчитай, сколько там у тебя осколков, 13. Он говорит: «Ну, выноси, будем пить чай». Ну, понятно, я когда вынесла, я не вернулась, мне было стыдно. Я пошла домой, пришла к 10 часам. Ну, вы представляете, как мне обрадовались родители. Не обрадовались.
Прозаик Юрий Харлашкин родился в Иркутске. Первое стихотворение написал во 2-м классе в соавторстве с мамой. На одной из встреч со школьниками он с юмором рассказывал: «За прочитанное стихотворение я получил подарок». И подумал: «О, за стихи-то, оказывается, сладости перепадают. И думаю, надо продолжать». Сейчас он является членом Союза писателей России, работает в Иркутском доме литераторов, а также возглавляет его Иркутское отделение Совета молодых литераторов. Автор книги «Кирилл и Мефодий» и публикаций в различных литературных журналах и альманахах.
Дело в том, что основное произведение, которым я занимаюсь, называется «Кирилл и Мефодий», и это исторический роман. И я не буду вам рассказывать про, в принципе, про сам роман. Кому нужно, кому это интересно, это вот книга из библиотеки. Пожалуйста, приходите, берите, читайте. Здесь опубликована первая часть романа про детство Константина Кирилла. И вот знаете, я буквально и вчера выступал, и сегодня с утра выступал вот, перед учащимися колледжей. Они же очень мало знают. Нет, они ребята хорошие, но они просто знают мало. Они мало читают, мало смотрят хороших фильмов. И когда им рассказываешь какие-то обыкновенные вещи, причем, что я этими вещами в их возрасте интересовался сам, ходил в библиотеки и в книжные магазины этим интересовался, у них просто глаза по 5 копеек, как так может быть? Вещи абсолютно простые. Вот обратите внимание, я не буду сейчас говорить про роман, да? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что почему в дореволюционной орфографии было две буквы «и»? Все знаете этот анекдот, да, про «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, да? Либо через одно «и» написано, как английское, палочка и сверху точка. Либо через вот современное «и», да, вот эти вот две палочки соединенные, да? Никогда не задумывались, почему было две буквы «и». Вот это вот, это было одно из таких самых сложных правил дореволюционной орфографии, по которому спорили, на самом деле, абсолютно по-глупому. Я же сам докопался. Мне никто, мне даже на филфаке ни один преподаватель не смог это объяснить, я сам докопался. Понимаете, если мы изучаем славянский язык, ну и древнерусский, мы изучаем алфавит, и мы видим, что есть два вида гласных. Обычная гласная, допустим, А, И, Э, ну вместо Э, да, Е, есть буква, которая У, и их дубликаторы. И А, И У, ну Ю букву все знаете, да, Е, соответственно, И, И. То есть вот как можно было вот это просто пропустить мимо своих глаз, когда мы смотрим на старославянский алфавит. Никто на этом не концентрирует внимание. То есть было две буквы, которые Кирилл и Мефодий придумали. И одна палочка и точка сверху. Для звука И. И то, что мы сейчас используем, да, две палочки соединенные, это И. Так вот, Кирилл помер, через 30 лет уже переписчики текстов его стали путать две буквы. Ну, дураки же, да? Больше 1000 лет прошло. Даже бедные гимназисты в 16 году, в 1916 году мучились. Не могли понять, где писать какую букву. А на самом деле, просто откройте алфавит и посмотрите. И вот таких вот вещей, вот, ну это такая чисто филологическая, это практически шутка, такой анекдот. А их на самом деле важно очень много. И вот они меня, там, такие вот вещи, подвигли на то, чтобы поизучать это, посмотреть. И самое главное, рассказать. Потому что никто не знает, никто не обращает внимания. А это очень интересные вещи. Как я всегда говорю, понимаете, вот у нас даже про Кирилла Мефодия, вот что про них знаем? Ну, создали азбуку. Ну, дай бог, там школьники год назовут. Вообще не называют практически нигде. Я, знаете, вот единственный раз мы поехали на Ольхов. А там на МРС, вот главный поселок, там в школе мне, вот, знаете, вот сидит вот такой шкет, класс 6, 7, 8, не слушает, вертится, перебивает. Там что-то неспокойное такое, ну, знаете, гиперактивный. Лет 12-13. Все остальные такие спокойные, тихие, послушные. Я спрашиваю, говорю, в каком году создали азбуку Кирилла Мефодия? Все послушные притихли. А этот хулиган, который мне все нервы истрепал, говорит, 863. Вот как с ним после этого? Так что это единственная школа, где мне ответили, какой год. Представляете? А мы про Кирилла Мефодия, я говорю, очень мало чего знаем. Начиная с того, что мы не знаем, как их зовут. Вот никто не задумывается. Я куда ни прихожу, я говорю, кириллица названа почему? Ну, потому что Кирилл создал, ну, логично. Я говорю, а ничего, что человека всю жизнь звали Константин? Вот он Кирилл, это его монашеское имя. Он монашество принял за несколько часов до смерти. Он всю жизнь Константином был. Вот даже вот главный основоположник. А вот мы уже неверно его, в принципе, называем. Да? То есть при жизни вот так никто не нарекал. Хорошо, второй брат, Мефодий. Это тоже монашеское имя. Только вот он принял монашество примерно в 23 года. Там 22-23. То есть достаточно молодой был. И самое смешное, не сохранилось его имени, которое было дано при рождении. То есть мы не знаем, как его звали, как нарекли родители. То есть вот понимаете, вот люди создали настолько точный алфавит, я всегда поражаюсь, это один, вот именно старославянский алфавит по отношению к старославянскому языку, это самый точный алфавит на планете Земля, в принципе, за всю историю. То есть настолько подойти точно, что вот эти полузвуки, как и различить, это просто ни в одной азбуке мира нет. И мы про этих людей практически ничего не знаем. Просто даже как-то обидно стало, вплоть до имен. Ну, про них же, опять же, сохранились, конечно, многие скажут, ну, есть же житие. Вот есть житие Кирилла, есть житие Мефодия. Ну, да, сохранились. Я их сам читаю и перечитываю. Это очень интересные документы. Но только надо понимать. Дело в том, что житие – это не биография. У автора жития стоит одна главная задача – объяснить и доказать, почему человек причислен к лику святых. А Кирилл Мефодий – их святые, как вы знаете. Так вот, в этот канон не могут попадать вещи, которые в него не вкладываются, но являются биографическими и историческими фактами. Поэтому очень многие вещи просто в агиографию в житии не попадают. Ну, например, читаем житие Константина Кирилла, и там есть такой пассаж, что ну, представьте себе, человек является, по сути, ну, министром образования Византийской империи. Ну, у него там по-другому должность называлась. Там. Живет в собственном дворце, в центре столицы, гигантской империи. У него там денег куры не клюют. И вдруг этот человек покидает столицу, поселяется на берегу Черного моря, вне стен монастыря, в шалаше. И живет там несколько летних месяцев, ну там 2-3, после чего на него снисходит Божья благодать, и он получает славянскую азбуку. С точки зрения христианства, православия и религии все нормально. Человек отрекся от мирских благ, от своего богатства, от шикарной жизни, и в итоге за этот духовный подвиг он получил вознаграждение в виде знания про славянскую азбуку. Это точка зрения жития. А если мы начнем изучать исторические документы, исторические факты, то мы узнаем, что 863 год, это год чего? И мне сразу там, кто в курсе, скажет, да, год создания славянской азбуки. А вот, знаете, для древней Византии это был не год создания азбуки, это был год государственного перевода. Дело в том, что вдовствующая императрица не захотела отдавать трон своему 18-летнему сыну. А сын был хулиган, пропадал на ипподроме, устраивал пирушки, делами государственной важности не интересовался. Но она решила, зачем такому сыну, дурачку, отдавать трон? Мне ей самой хорошо на нем сиделось, то есть все нормально. Ну, это же, понимаете, средние века, все эти интриги, да? Прекрасные взаимоотношения в семье. Но сын-то оказался не дурачком. Он сговорился со своим дядей, родным братом своей матери, кстати говоря. Ее буквально чуть ли не правой рукой, кесарем Вардой. Императрицу сместили, заточили в монастырь. И император вновь взошел на престол. Там есть такой факт, что главного министра, владыки дрома Феоктиста, на подходе к ипподрому зарезала толпа неизвестных. И вот там растерзали буквально. А владыка дрома Феоктист – это именно тот человек, который из Фессалоник Константина привез в Константинополь, и который даровал ему все блага, чествования и титулы. Это друг его отца. Таким образом, понятное дело, что Константин поддерживал Логофета, которого убили. А Логофет поддерживал императрицу, потому что именно императрица его возвеличила. Понимаете? Житие про это вам не расскажет. То есть, понимаете, это к святости имеет никакого отношения, это просто исторические факты. То есть, если бы Константин в то лето не сбежал из столицы, его бы тоже убили. Изучать это настолько одно за другое цепляется, один факт за другой, это все интересно.
Я родом с Элима. Под таким названием прошел вечер-портрет, посвященный писателю-земляку Михаилу Зарубину. Впрочем, сам Михаил Зарубин никогда не считал себя писателем и с гордостью говорил, что его профессия – строитель. Успешный управленец, заслуженный строитель Российской Федерации, почетный архитектор России, член нескольких научных академий, этот незаурядный человек был удостоен многих литературных званий, наград, международных и всероссийских премий. Он начал писать уже в зрелом возрасте, и за короткий срок вышло из печати 24 книги. Встречу с читателями в библиотеке имени Семи Полевых провела ее главный библиотекарь Оксана Запольская.
Ну, мы знаем, что наша встреча проходит в Дни русской духовности и культуры и сияния России. Вспоминается почему-то праздник 2017 года. Почему вспоминается? Потому что ему предшествовал тоже необычный литературный праздник, 8-й международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». И тогда вот впервые в гуманитарном центре побывал наш земляк Михаил Константинович Зарубин. Его книга «Журавли» тогда удостоена была золотого диплома на этом празднике. Тогда вот он подарил нам несколько экземпляров своих книг. И встреча вот эта запомнилась. Но, к сожалению, в 2021 году писателя не стало. Наш земляк теперь вот в этих книгах, которые остались после него, которые он нам дарил, которые дарили его родственники. И сегодня у нас в гостях Нина Андреевна Зарубина, супруга, вдова Михаила Константиновича, иркутянка. Дочь старшего писателя Анна Михайловна. Они, вот Анна Михайловна с супругом Владимиром Васильевичем, только что вернулись из Новой Гирмы, из тех мест, где прошло детство их отца. У них было несколько встреч в библиотеках, и это не первый их визит в Иркутск уже после ухода Михаила Константиновича. Он оставил после себя не только здание, не только школы, жилые дома в Санкт-Петербурге и в Иркутске, потому что он строитель, талантливый организатор, он еще реализовал себя как литератор. И об этом расскажут наши уважаемые гости. Нина Андреевна.
Родился он на Ангаре, деревня Кеуль, Нижнеримский район. Но вскоре мама переехала на Элим, село Погодаево, тоже Нижнеримского района. Поскольку отец, еще Михаил не родившись, его не стало от военных ран. В 14 лет у него мамы не стало. В итоге он остался сиротой. Но после 8 класса он сам приехал в Иркутск и поступил в техникум. Техникум транспортного строительства. Через год туда я поступила, и так мы с ним там встретились, еще детьми, можно сказать, 15-16 лет, и с тех пор мы не расставались. То есть 55 лет в браке, 57 лет вместе, вот такая наша семейная с ним жизнь. Закончив техникум, он поступил сразу в политехнический институт, на инженера-строителя в учебном институте 6 лет, днем на стройке, строил академгородок, дом вот Сибирь, институт, еще строил больницу, которая на юбилейном. Вдруг увидели объявление, что в Ленинградскую область требуется начальник участка, и я как экономист, я нархоз закончила, значит, тоже требуется, дорогу оплатим, квартиру дадим, все. Поехали сразу там, дали общежитие, там 9 месяцев мы жили в страшном общежитии, потом в итоге все-таки нам дали квартиру, это 90 километров от Ленинграда, поселок, ну, началась также стройка для него, и вдруг в 90-е годы началась перестройка, когда нужно было, чтобы начальников не назначали, а выбирали, и когда начались выборы, то работники треста избрали не бывшего, выбрали Михаила Константиновича. И так он стал генеральным директором 47-го треста. И до самого конца своей жизни он так его и возглавлял. Но вот в 2004 году внезапно у него была обнаружена тяжелая болезнь, фиброз легких и неизвестного происхождения. То есть ему сказали, что ну лет 5 проживете. Ну, начали бороться, конечно, принимали все, что могли, как могли, лечились, шелся. Но в итоге он прожил 17 лет. Но вот с 2004 года, когда он все-таки захотел осуществить свою мечту юности, стать писателем, написать. Ну, что значит начать писать? Ни опыта, ни литературного образования. И вот он начал с повествования, так сказать, своей жизни. Познакомился с Союзом писателей. Маленько погодя издавая за свой счет, естественно, книги, никакое издательство его не примет, чтобы эти книги напечатать, и он сам издавал и сам распространял. Понимаете, потом он был в общественном совете города. Он был председателем общественного совета Кировского района, где мы жили. Потом его именем названа библиотека в Ленинградской области, там тоже так живут. Теперь вот библиотека в Новой Гирме названа тоже его именем. Анна Михайловна у нас, конечно, это основной человек, который просто вот, она переиздает, редактирует, светит, вот организовала эту поездку.
Мама рассказала, конечно, все основное. По характеру он был человек очень деятельный, очень активный, энергичный. Интересный урок, который нам преподали родители, они организовывали дома литературные вечера. Выбирался, например, писатель, который там, ну, классика, конечно, русская. Ни Булгаков, ни Набоков, ни Платонов, но что-то из русской классики того времени, 19 века. Нужно было каждому подготовить выступление, обязательно что-нибудь наизусть прочитать, сделать стенгазету. Мы с сестрой сделали стенгазету. Интернета же не было. Это ж надо было пойти в библиотеку, это ж надо было найти где-то книжку, это ж надо было какую-то вырезку, может быть, из газеты, где там что было, написать. Не то, чтобы там наговорили, что читай книги непрерывно. Когда он писал книги? Вопрос, если он возглавлял организацию. Ну, когда его настигла эта болезнь, он решил, что надо писать, времени немного, надо что-то делать. И он писал вечерами после работы, писал он всегда ручкой, рукописи его сохранились. Первый год он издал уже 2 книги. Редактора тогда не было, корректора тоже не было. Ну и напечатали первую книгу. Затем вышла книга «Мы по-гадаевски». «Мы по-гадаевски», наверное, вы знаете, есть такой автор Зломорадский. Он и художник, и писатель, и поэт. И когда-то он в деревне Погадаевой был учителем рисования у Миши Зарубина. И в этой книге фактически 3 страницы – это только папа, чуть-чуть о себе, а остальное – все это Зломорадский. И всегда, когда ему говорили, так интересно. Правда, вы правда говорите? Он переспрашивал. Ну, он самородок, понимаете, его мечта в юности была учиться в литературном институте. Но жизнь так сложилась, что надо было работать. И он был такой человек с юности, в общем-то, масштабный, как я не говорю об этом как дочь. Но это действительно великий человек. Нужно было иметь смелость переехать из деревни, из такой глубинки, да, переехать в город. Он же переехал-то сам. Сам у него не было никого, кто бы ему там как-то помогал выжить. Затем были книги, была книга «Времени тонкая нить» про Кирилла Лаврова. Почему она вышла в 2006 году? Потому что в 2006 году умер Лавров. И, кстати говоря, 15 числа будет столетие, 15 сентября он родился, и будет столетие Лаврова, будет отмечаться, и будет в газетах там писать, и по телевизору, может, фильмы будут показывать. А Зарубин был знаком с Лавровым 12 лет. И 12 лет это было не просто знакомство, это было сотрудничество. Третий для театра построил жилой дом, ну как для театра, часть сотрудников, часть актеров поселилась в этом доме. И театр, вот этого была фотография в БДТ. Вот, и главная уникальность в том, что здание стоит на опорах, и это строительство, оно было связано с тем, что старый город Петербург, он построен на лиственницах, в свои лиственницы когда-то строились, да, в петровские еще времена. Были 90-е годы, театр еле выживал. Понятно, что зарплата, это уже было дело даже, может быть, второе, надо было как-то поставить спектакль, осветить. Тогда организовали попечительский совет, и 47-й трест тогда вошел в попечительский совет. Там были люди, которые действительно горячо переживали за театр, и которые ценили то, что там играет Лебедев, то, что там играет Ульянов. То есть это люди, которые понимали, что такое театр того времени, да. И «Долгая дорога к маме» – это его главное литературное произведение, художественное. Конечно, есть еще много чего почитать. За 16 лет написать столько вот произведений, в год выходила книга обязательно. Иногда в год выходило две. Ну, то есть это он просто работал, он неутомим был в этом. И он постепенно выработал свой стиль, и вот эта книга, ну, это вот действительно золотой слиток, то есть это то, что стоит прочитать. Здесь 5 повестей, 8 рассказов, и все они о малой родине Сибири. О тех затопленных уже деревнях, там есть повесть «Потоп», там есть повесть «Кровные братья», которая тоже очень биографична, про двух мальчиков, которые в детстве обменялись капелькой крови и стали кровными братьями. Интересно еще в творчестве Зарубина, ну, для тех, кто понимает, в литературе, что он пробовал себя в разных жанрах. Жанр, который у него не состоялся, роман о любви. Мама очень просила роман, но никак. У него рассказы, у него очерки и у него повести. И он был, ну, действительно, вот самородок. А библиотеки Иркутской области получают от нас посылки по запросу, то есть если они хотят пополнить свой фонд, мы отправляем. У Зарубина есть, кстати, детские книги, сказочные истории, там 12 сказочных историй познавательных, очень прекрасно изданных. Первая книга издана художником вообще, вся нарисована очень красиво, вторая книга издана цифровым художником, а третья книга издана художником-внучкой Сонечкой, которая нарисовала к ней иллюстрации. Это, кстати, хорошая традиция такая, и она тоже в русских семьях была и в 19 веке, когда делалась какая-нибудь семейная книжечка, и в этой книжечке делали иллюстрации члены семьи. А, например, вот эту книгу иллюстрировал наш старший сын, художественное образование, и папа всегда хотел, чтобы были все привлечены к делу.
Семья бережно хранит память о муже, отце и дедушке. Для любимой внучки Сонечки, самой младшей, Михаил Зарубин написал сборник сказок, а Соня сама нарисовала к ним иллюстрации. Узнав, что дедушки больше нет, его внук Андрей написал: «В этот день я понял, что его кровь бежит по моим венам, что мы с ним очень похожи, хоть и люди разных эпох и разного опыта. Он отдал мне часть себя физиологически и духовно, отдал каждый день своей жизни». Личным примером показал, как и каким должен быть настоящий мужчина. Как быть руководителем, как быть отцом, главой большой семьи, дедом. Как не сдаваться, как любить людей, свою родину, малую и большую.
Будем читать.
О мероприятиях гуманитарного центра в октябре по традиции расскажет заместитель директора Надежда Высоцкая. Ну, а я прощаюсь с вами. Передачу для вас подготовили журналист Наталья Ключевская и звукорежиссер Александр Белотелов.
Добрый день, дорогие читатели, уважаемые слушатели. Для вас информационный такой обзор небольшой мероприятий гуманитарного центра. Самое первое мероприятие, которое мы проводим для взрослого населения, мы приглашаем всех жителей Иркутска на праздничную программу «Ко дню пожилого человека». Нет возраста для тех, кто сердцем молод. Это мероприятие традиционно у нас собирает много жителей. Мы к нему готовимся. Наши певцы, наша творческая группа гуманитарного центра готовит большую праздничную программу. Мы будем рады каждому, кто придет. Также у нас планируются литературные мероприятия и для детей, и для взрослых. 8 октября в 16 часов мы приглашаем на презентацию книги Василия Скробота «Пока душа живет и мыслит». Это давний друг нашей библиотеки, мы дружим с писателем. И каждая книга, которая у него выходит вновь, мы вот стараемся сделать презентацию. Приглашаем всех, вход свободный, будем рады видеть поклонников творчества нашего иркутского поэта. Также мы приглашаем жителей Иркутска на программу «Народная песня». Это концертная программа, которую для нас представит народный семейный коллектив «Оберег», которым руководит Наталья Дмитриева. В 16 часов в гуманитарном центре будем рады видеть каждого жителя Иркутска, и взрослых, и малышей. Также в октябре у нас знаковое мероприятие планируется. Это финал конкурса «Живое литературное слово». Уже 9-й раз администрация города Иркутска, адвокатская палата Иркутской области и гуманитарный центр готовит большой такой литературный праздник, конкурс чтецов. И пока еще есть время подготовиться и выступить. Финал конкурса 24 октября. Мы будем ждать ребят, школьников, старшеклассников, а также студентов. Положение о конкурсе уже на сайте гуманитарного центра. Знакомьтесь, читайте Мандельштама. И я думаю, что можно принять участие, продемонстрировать свои актерские какие-то способности. Благодарим всех читателей. Надеемся, что наши встречи будут продолжаться и популярность наших мероприятий, в том числе при помощи нашей вот программы на радио, будет более крепнуть. Всем большое спасибо. До новых встреч.